Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вечер воскресенья на Светом Радио вновь приветствует вас. У нас в гостях христианин, генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников. И с вами мой коллега Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева. Мы продолжаем наш разговор.
Спасибо большое, что в это воскресенье позвали. Спасибо.
Борис, я все о своем. Понятно, что как тележурналист, известный медийный человек, приходится вам очень много говорить. И наверняка от этого есть усталость некоторая. Тут даже спрашивать об этом нечего. Но есть ли усталость или, может быть, какое-то желание уйти в сторону и помолчать вот как раз в этом самом производственном процессе, о котором мы говорили во всей первой части нашей программы? Я сейчас поясню. Просто когда говоришь постоянно о богословии, о Боге, о высших духовных материях постоянно, и это производство, и это переходит в работу, и этого много-много-много, есть ли некая усталость и желание отойти в сторону хотя бы на некоторое время?
Вы знаете, я, пока вы задавали этот вопрос, вспомнил стишок, который давным-давно вычислил в книге Владыки Антония Сурожского. Я, пока вы задавали его, я взял свой телефон и попытался вот сейчас в поисковике это четверостишье найти. Вот оно. Прочитал я его много лет назад, лет 12 назад у Владыки Антония. «В лесу жила-была премудрая сова». Помните, наверное. «Приостро видя все, скупилась на слова». Скупясь же на слова, все слышала и знала. Ах, если бы она для нас примером стала. Я помню, что когда я прочитал этот стишок, а он без автора даже, вот тут-то вообще так и написано, из интернета, «Премудрая сова». Я понял, про что говорит Владыка Антоний, ровно про то, про что вы спрашиваете. Как часто хочется скупиться на слова и помолчать. С одной стороны, вы знаете, это понятное состояние. В молчании нам открывается то, чего не открывается ни в чем другом. С другой стороны, как сказала мне когда-то, давным-давно, в самом начале вот моего прихода на моей работы на канале «Спас», одна моя коллега со «Спаса», она говорит, мало этим просто жить. Надо гореть желанием этим поделиться. И для меня это стало каким-то камертоном того, вот ты имеешь право заниматься каналом или нет. Ты горишь, если хотите, ты не скупишься на слова. Так что мы не можем быть... Вот это постоянный... Вот было вечерами, вставая перед иконами, там, если есть силы на вечернюю молитву, хотя бы на парочку из вечернего правила, ты можешь побыть совой и помолчать. Но во все остальные часы мы должны быть соловьями. Это, ну да, это, как сейчас модно говорят эти какие-то там психологи, выйти из зоны комфорта. Вот это вот про это, да, да.
Увы. Это как про писателей говорят, что если можешь не писать, не пиши. Вот, здесь вот, ведь похоже, да? Да, если можешь не говорить,
лучше помолчи.
Помолчи.
Да, 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 тоже полезно, у каждого свое.
Я хотел задать тот же самый вопрос, но немножко с другой стороны. Вот когда вы занимаетесь телеканалом как проектом, это ведь в том числе и бизнес-проект, да? То есть вы не можете не думать об аудитории, вот мы немножко сейчас говорили уже на эту тему, вы не можете не думать о рейтингах, вы не можете не думать о том, как привлечь рекламодателя.
Да.
Вы обязаны общаться с теми людьми, ну, с которыми, может быть, вам не очень хотелось бы общаться иногда, потому что, ну, более того, иногда можно увидеть людей православных, которые ведут себя, ну, не так, как это иногда ожидается от православного человека, не к тому, чтобы кого-то осудить, а просто, ну, эмоции могут возникать такие. Вы же, у вас же постоянно огромный, так сказать, поток людей, с которыми вы встречаетесь, хотя бы там даже в студии. И вопрос в этой связи у меня возникает такой, вот как не превратить православную веру в контент, да, как ее не превратить в продукт? Вот для себя самого, не с точки зрения зрителя, а с точки зрения вас, как человека, который это делает и который это придумывает, и который хотел бы сохранить ту самую искренность, с которой мы начали разговор сегодня, искреннее отношение к вере и ко Христу. Вот как не превратить Христа в контент?
Наверное, вы тоже слышали иногда, и мы получали некоторую долю критики, когда на Спасе появилась реклама. Но надо сказать, с какой-то такой, она была всегда очень умеренная, эта критика, и остается до сих пор с каким-то пониманием, слава богу. Люди понимают, что, во-первых, ее не больше, чем позволяет закон, а значит, не больше, чем на всех других каналах. Она не может быть агрессивной, мы рекламу очень фильтруем, не может появиться огромное количество продуктов на Спасе. Канал там, семейного смотрения, ну и так далее, и так далее. Плюс есть какие-то вещи, которые совершенно не совпадают там с нашими принципами. А главное, люди понимают, что без этого канал не развить. И ответ на ваш вопрос, как не превратить это все в продукт, а, конечно, не то, что приходится общаться с людьми, с которыми общаться не хочется, но приходится общаться с людьми, которые воспринимают телевидение как продукт. И приходится подбирать те самые формулировки, даже говоря о Спасе, и оперировать формулировками продукта, что мы выпускаем здесь продукты. Но как сделать так, чтобы у зрителей не было такого ощущения, что они потребляют продукт? Через тех, кто этот продукт транслирует. Через ведущих. Это то, с чем мы должны смиряться, то, о чем вы спрашиваете. Мы понимаем, где мы и на каком рынке существуем, на какой поляне играем, и сколько кнопок на пульте. Мы прекрасно это понимаем. Но это должны понимать все. И те, кто находится в кадре, и те, кто обращается в этот момент к зрителю. Мы должны понимать, что мы создаем продукт. Потому что вот на всех других кнопках тоже создают продукт. Чаще всего, давайте сказать откровенно, значительно большим возможностями и ресурсом, чем есть у нас. Значит, мы, создавая свой продукт, должны делать все, чтобы у зрителей не было ощущения, что это действительно продукт. Брать искренностью. Я это уже говорил. Брать тональностью. Пока получается, многие ведущие на канале «Спас», это очень важное, кстати говоря, мерило, открывают для себя Бога и мир, и Евангелие вместе со зрителем. Они не пришли там учить, морализаторствовать, рассказать то, что сами знают. Нет, они пришли открыть это вместе со зрителем.
А есть какой-то элемент учебы для вас? Вот вы работаете на канале «Спас», вы его генеральный директор, вы встречаетесь, опять же, с людьми, которые приходят. Вот были какие-то люди, которые, ну, действительно вас удивили, и которые вам что-то такое показали, чего вы раньше, о чем вы не догадывались?
Вы имеете в виду в эфире?
В эфире, да, например, гости телеканала.
Одно из последних моих открытий на телеканал «Спас» — это в день крещения Руси огромный, почти пятичасовой наш телемарафон, действительно из двух столиц, когда наши коллеги работали в Киеве, в Киево-Печорской лавре, с одной стороны, и в Москве. У нас получилось. Одно из самых больших моих открытий действительно вот минувшего сезона – это, например, регент хора Киево-Печорской лавры, человек 92 лет, по-моему, переживший столько всего.
Легендарный совершенно.
Легендарный человек. И последнее, что он пережил – это все события на Украине и так далее, и так далее. И вот он, стоящий в этой летней, 28 июля, Киево-Печорской лавре и делящийся с нами в прямом эфире из Киева, в федеральный российском эфире, федеральный российский эфир, рассказывающий свою историю жизни, это большое открытие, это большое мое открытие, это минувшего сезона. Если вы спрашиваете про такие, а сколько таких людей приходит Владимир Романович Легойдев в программу «Парсуну», и как он их вот по этой вот формуле оптинских старцев потрясающе глубоко раскрывает. В эту программу сейчас приходят такие люди, которых невозможно увидеть вообще на других каналах, ну, раз, тем более там с какой-то более-менее личной темой, потому что им интересно, потому что Легойда удивительно открывает людей вот этой молитвенной формулой. Знаешь, правда, так вот интервью построить по молитве.
Вера, надежда, любовь, да.
Да? Нет, там оптинские старцы.
Да, молитва оптинских старцев. Совершенно верно. Новый проект «В поисках Бога», в котором просто открывает историю воцерковления людей. Вы сами знаете про то, что как человек прошел, не очень люблю это слово «воцерковление», потому что оно уже немножко такое наше для своих. Вот, ну вот видите, попался, употребил. Но вообще про то, как человек открывает Бога, это вы сами знаете, что похожих историй не бывает. А услышав иной раз эту историю у другого, ты сам его для себя открываешь. Ну и так далее. Я сейчас остановлюсь, чтобы никого не обидеть. Слава Богу, там вот я уже перечислил более 30 проектов. Это только то, что вот мы с коллегами делаем сами. Еще есть какие-то проекты, которые мы стараемся приобрести для зрителей. И в планах не меньше. И в планах вот сейчас, вот открывающий сейчас сезон, не меньше.
Вы очень много взаимодействуете со светскими людьми, это понятно, работая на светском телеканале «Россия». Бывало ли такое, что кто-то просто подходил к вам по-свойски и говорил: «Слушай, Борь, ты знаешь, мне так плохо», или там «мне так хорошо», или все что угодно совершенно другое можно сказать. «Расскажи мне, что там в храме, что ты там нашел у себя в православии», когда вы не за картинкой телевидения, да, не как телеведущий, а как вот просто человек, просто с другим человеком. Бывало ли такое? И какие слова вы находили в этот момент?
Это было последний раз так недавно. Я в этот момент очень волнуюсь, потому что я понимаю, что цена вот этого слова, вот сейчас она может всё решить. Либо, да, навсегда человека отвратить, отвести, что-то ему сделать непонятным, либо что-то приоткрыть. И тут понимаешь, что не готов. Вот честно вам скажу, никогда не готов к такому разговору. Последнее, то думаешь, и я начинаю как-то так: «Господи, помоги, помоги, вразуми». И начинаешь просто слушать человека, слушать, просто впитывать словами все, что он говорит. Но боишься сказать что-то не то. Да, последний раз такое было. И ко мне приехал замечательный человек, очень талантливый мой коллега. Но приехал, я помню, была глубокая ночь, это было после съемок «Судьбы человека». Мы поздно закончили в этот день. И мы стали говорить, я не ожидал той глубины вопросов, которые он вдруг стал мне задавать. А я к нему очень хорошо отношусь, он очень профессиональный, и как-то он очень много дал нам профессионально, каналу, появившись на нем. И в этот момент я схватился, я, кажется, внутренне не готов. Ну, я, во-первых, совершенно разбит, я очень уставший. Найду ли я сейчас какие-то там слова? И тут, наверное, ну, по крайней мере, я стараюсь просто максимально опроститься, если вы понимаете, про что я говорю, как это слово из фильма «Старец Паисий, я стоящий вверх ногами». То ты совсем опростился, старик. Ну, вот максимально опроститься так. Я не помню, что я ему сказал. Я помню, что как-то мы как-то разошлись, потом виделись еще раз, продолжали этот разговор. Но тут всплывает у меня одна формула, что иной раз как полезно не человеку о Боге сказать, а Богу о человеке. Знаете эту формулу, конечно, прекрасно. Я как-то так и помолился за него, и все. И потом немало изменилось. И потом он обратился, уже этот замечательный человек, с просьбой даже об исповеди. Да, вот где это можно сделать, что, и все, и я надеюсь, что все у него сложилось и получилось. Но я вот старался не столько там ему что-то сказать, а Богу о нем. Работает. Это тоже тяжело. Не всегда, правда говоря. Иногда годами, десятилетиями молишься за человека и за родных, как мы молимся, за наших родителей часто, да. И кажется, что ничего. А потом вдруг все хоп в один день. И вдруг понимаешь, что им открылось больше, чем нам самим. Всему свое время.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Это вечер воскресенья на радио «Вера». Я напоминаю, что у нас в гостях генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников. У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева. Меня зовут Игорь Цуканов. И мы продолжаем наш очень интересный разговор. Борис, вот вы эту тему как бы подняли сейчас. И мы говорили о том, чему можно научиться, скажем, там, от людей уже воцерковленных, которые давно, ну, вот как вот этот регент, да, 92-летний Киево-Печерской лавры. Но бывает ли, что человек такой вот церковный вроде бы, он может чему-то научиться и у человека, ну, как бы неверующего? Ведь, ну, мне кажется, та история, которую вы только что рассказали, она... примерно об этом, да, что вам вот это, этот разговор с вот этим вашим коллегой, который, очевидно, был не очень таким церковным человеком, он вас тоже ведь чему-то научил. То есть вот часто ли в вашей жизни бывает, что люди не из церкви, как нам кажется, во всяком случае, откуда мы знаем, кто в церкви, кто нет, да, вот, но люди такие вот внешние, они нас чему-то учат. Часто такое бывает у вас?
Очень просто. Я столько раз встречал в людях не церкви больше доброты, больше мужества, больше решительности и ответственности, чем есть во мне самом, что всякий раз, видя это, вот у меня сейчас перед глазами конкретные мои даже коллеги, которых я имею в виду, я просто, ну, знаете, я назову одного, не назову другого, потом, ну, я не хочу называть, но я знаю, про кого я сейчас говорю. Мне стыдно иной раз, что они настолько меня лучше в каких-то человеческих качествах, чем я, человек, который вроде как каждый день старается там хоть по строфе из Евангелия прочитать, понимаете, хоть по строфе, а если глава, то уже хорошо. Они этого не делают. Больше того, иной раз в каком-то запале они меня могут упрекнуть. Ты почему сейчас? А вот вы, ты ж такой весь из себя православный. Как меня вот это...
Это самое страшное.
Вот ты весь из себя православный, вот это, знаете, мне так стыдно в этот момент. Во-первых, меньше всего хочется казаться всем из себя православным, потому что, значит, я что-то делаю не так. Значит, люди считают себя за фарисея. Это самое страшное, что я могу услышать в своей жизни. Мне случалось, я про конкретные ситуации говорю, мне случалось иногда, например, очень горячо где-то там, где-то публично раздражиться на кого-то, что-то в сердцах сказать. А еще если это на людях, я вообще себе такого не понимаю, но если случайно, ну, случалось. И тот, кто скажет, ну ты же такой весь из себя православный, как ты можешь так с людьми? Попался, все, на крючок, народ, ты попался, и ничего не понимаешь. Да, но это очень полезно. Это правда, вот тут я себя спрашиваю, какое же впечатление я на самом деле произвожу на людей, если действительно так. Поэтому вот чему могут научить люди, может быть, пока еще всегда. Всегда только пока еще, да, далекие от Бога. А потом Бог его знает. Вот только Богу известно, сколько там, кто от кого
далек.
Далек. Да, 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 да.
На эту тему, мне кажется, очень хорошо владыка Пантелеимон Шатов говорит. Говорит, ну мы, наверное, просто самые плохие, поэтому нас Господь вот в церковь привел и прямо вот поставил у храма. А все остальные люди гораздо лучше, поэтому им это не надо. Вот мы просто самые плохие.
Иногда я правда так думаю. Правда так думаю, да, да, да.
Мы сегодня говорили и вспоминали владыку Антония Сурожского.
Да.
И у него есть совершенно известная фраза, я не буду ее цитировать, я ее перескажу, как могу, что на пути к Богу очень важно увидеть в глазах другого человека как
сияние
вечной жизни. И вот здесь очень хочется вас спросить, вы помните того человека, и был ли он, в глазах которого вы увидели вот то самое сияние?
Я бы вычленил только слово «сияние». В моем случае было отдельно. Сначала сияние, а потом встреча с человеком. И то, и другое было одинаково важно. Сияние – это было что-то, что я пережил у мощей Святой Матроны в 2001 году, просто стоя в очередь, в которой меня почти принудила встать одна женщина. Почему-то я ее послушал тогда. Она стала потом моим близким другом. И она мне предложила сесть к мощам Матроны. Я почему-то поехал. Не знаю, видимо, что-то посулило, что исполнится желание. Подумал, да что же мне желать, все было очень хорошо. Ну, пожелаю что-нибудь, может, правда, вот этого я еще не пробовал. И там я пережил опыт, который до сих пор ошпаривает меня, вот как это было там 13-14 лет назад, но до сих пор помню. Это было не у мощей, это было в очереди часа за два до подхода, еще мы медленно подползали в это тяжелое утро, 5 там, или 6 утра, по которому она мне велела там оказаться зачем-то. И вот это сияние, я всегда сохранил это чувство, что здесь какая-то правда. Вот правда обо всем, обо мне самом. Это было сияние какое-то, которое осветило всю мою жизнь. Я себя самого увидел. Я увидел себя самого. Вот чье это было сияние? Владыка Антоний имел в виду сияние глаз другого человека, но это все равно глаза, которые должны осветить себя самого. Ты себя самого должен в свете этого сияния увидеть. Тогда я не видел глаз, но я почувствовал сияние, откуда оно было, я почувствовал, это не было никакое тактильное, понятное ощущение, но просто все осветилось. И все осветилось, вот просто я понял, что здесь правда обо всем. А потом, это мне был 21 год, а потом, в 23 года, я уже там действительно, вот тут была встреча с человеком, со священником, и тут было очень важно, это то, про что говорит Владыка, встретить человека. И все соединилось, вот то сияние и священник, которого я узнал, и которому говорю, давайте я поисповедуюсь, а что такое причастие, а как это? А потом было причастие, и вся жизнь набила, вот это физическое ощущение, что вся жизнь пишется начисто, вот просто, и так хочется это сохранить, несешь как стакан, наполненный до краев, Господи, сейчас я слова не скажу, я не осужу, не хочется ничем себя запятнать, знаете, это чувство вот этого парения, и прекрасно, его чуть цинично с годами начинают называть порой неофитство. Мне кажется, нам неофитами надо умирать. Вот нам надо до смертного вот одра доходить неофитами. Это будет лучшее состояние. Поэтому прав Владыка Антоний, и сияние в глазах, но иногда это разносится, как в моем случае. А сияние было отдельно, а потом были глаза.
В программе «Парсуна» с Владимиром Легойдой мне очень понравилось, как вы рассказывали о своих ощущениях после причастия в Лавре, в Троице-Сергиевой Лавре, когда вы причащались и быстро-быстро бежали
домой,
в гостиницу,
домой, да.
Скорее забирались под одеяло и даже боялись есть. Меня это так потрясло, вы до обеда не ели, чтобы вот сохранить на 100% вот это ощущение принятого Христа.
Да. И вот этой чистоты, и этой невероятной тишины. Но это что-то евангельское в этом. Знаете, помните эту фразу «ревнуйте о дарах больших»? А вдруг что-то вот... Вы можете надо мной посмеяться, и будете правы. Я сам над собой смеюсь, когда об этом рассказываю. Но вот в этом нет греха. Я и с духовником про это говорил. Но если ты задаешь вопрос какой-то в молитве, любой человек, который молится глубоко, и он слышит потом ответ внутри своего сердца, потом я иногда вот так молюсь, взмолкаю и слушаю. Потом надо понять, это мысль от себя или от Бога. Ну, мы все знаем там признаки, какая мысль там не твоя или твоя. Так и здесь, да, вот все время... Кажется, сейчас вот что-то, вот такая острая близость Бога, и начинается вот это, простите мне это, но действительно ревнование о дарах больших. Если это с какой-то трезвостью соединено, то ничего страшного в этом нет, и нету прелести. Но мы правда их ищем, мы правда ищем еще больших откровений, еще больше какой-то правды о Боге. Но нет в этом стыдного. Ну, если ты... все про себя только сам понимаю, что не впадешь в прелесть, так и здесь. Вот да, действительно, причастие, закопался под кровать, а вдруг сейчас что-то внутри, в тишине этого сердца откроется что-то тебе про тебя самого, про жизнь, что только в Боге может открыться. Хочется побольше в этом состоянии побыть.
И вот я докручу свой вопрос. Вы сказали, что хорошо бы неофитом прожить до конца своих дней. Но ведь то, что вы описываете, вот это детское совершенно ощущение купание в материнской любви, вот это вот после причастия, это ведь как раз многие действительно могут расценить как, ну, неофитский период. Угу. Проходит, потом начинается уже реальная жизнь, какая-то такая земная, со своими трудностями. Но ведь действительно, Борис, ведь, ну, вот тоже прошло? Или как? Или оно возвращается? Я это для себя скорее спрашиваю. Как это в себе подогревать, чтобы вот эта чистота восприятия, она оставалась с тобой всегда и не добавлялось ничего больше, не примешивалось никакого житейского цинизма или, я не знаю, как называется сейчас, трезвость, ума или все что угодно?
Просто грехи приходят. По-хорошему, мне как-то одна коллега сказала, счастливый, ты благодать ощущаешь, а я не ощущаю, говорит. Я тогда не нашелся, что сказать. Мне тоже казалось, что я так остро уж не ощущаю. А потом подумал про себя и решил, что ну я когда грешу, я не ощущаю благодать тоже. Тут тоже не надо себе. Есть вещь, которая с благодатью жестко тебя забирает. Грех, падение. Это все есть. И это уже другое, это уже не неофитство. А это, ну, не хочется говорить страшное слово, там какому-то, может, непонятное испытание, но это приходит совершенно другая степень близости с Богом. То, что я вам описывал, это прекрасный неофитский огонь, но он просто чуть-чуть иначе должен, видать, возгреваться уже дальше. Испытаниями часто.
И своими собственными усилиями, может быть.
Усилиями. И не без помощи Божией, а помощь Божия иногда это и болезни. Иногда это невероятная немощь твоя собственная вдруг. Я ее прежде не знал. Я вам говорил, мне был тогда, когда я пережил то, о чем я вам рассказываю, я был в таких невероятных силах, совершенно здоров и счастлив, и очень успешен. У меня было все хорошо в профессии. Я не верю в то, что люди к Богу приходят только когда у них все плохо. Нет, не так. Сам, кстати, не встречал. Ну, кто-то через скорби говорит, приходит, но редко я встречал такие встречающие. Это совершенно другой мотив соединения этой встречи. И у меня все было прекрасно. А дальше начинались совсем другие ключики. Я сейчас уже понимаю, что, видимо, Господь, может, ко мне подбирает. Ну, вот чтобы... А все для того, чтобы это вот, чтобы этот первоначальный огонь, он горел, возгорался дальше. Уже через испытания, через что-то, через еще больше и больше доверия Богу. Да, наверное, так. Так просто оно не сохранится всю жизнь.
Вот мне тут вспоминаются слова из, по-моему, книги Иисуса, сына Сирахова, о том, что если ты приступаешь к служению Богу, то будь готов к искушениям. И как раз это, наверное, отчасти то, о чем вы говорите, но тоже я хотел спросить. Вы же, в общем, когда пришли на канал «Спас» в 17-м году, если я не ошибаюсь, да? Но вы так все-таки поменяли серьезно вектор жизни, в том числе и профессиональный. И, ну, можно сказать, что вы приступили к такому вот непосредственному служению Богу. Вот вы почувствовали, что этих искушений стало как-то больше, ну, искушений, сложностей, каких-то вот этих, как вы это описываете, ключики, которые Господь к вам подбирает теперь уже иначе.
Вот такой... Ты такой... Я могу ответить «да», это будет честно. Расшифровывать мне это сложно.
Расшифровывать сложно, конечно.
Да, потому что, ну, все, что происходит в жизни, продолжает там в моей жизни происходить, как-то было бы наивнее всего оправдывать тем, что ну, вот я на такой работе, и поэтому у меня искушение.
Uh-huh.
Но недавно одна... Поэтому разрешите, я немножечко отшучусь на эту тему, потому что так легче всегда.
Конечно.
Мне одна коллега со «Спаса», замечательная, талантливая журналист, сказала, ну вот ты как... Это связано именно с твоей работой, и ты должен, как блаженный Феодора, пройти мытарство определенное. Я говорю, ну, может быть, это и утешение, но я ну, для этого это совсем бы меня утешило, если бы я себя ощущал хоть немножко блаженной Феодорой при этом, по человеческим качествам. Но их-то нету. Их нету. А мытарство случается, ну, слава богу, за все.
Но ведь радость, она какая-то появляется новая, да, когда вот приходят эти там сложные какие-то ситуации.
Угу.
Мне кажется, что там и радость какая-то совсем другого качества рождается. Вот правда это? Или...
После, если вы говорите радость после прохождения там испытаний или вы про что?
Да не обязательно после прохождения, а просто, в принципе, как-то меняется и весь образ жизни, мне кажется, и меняется интенсивность как бы тех там трудностей, которые возникают на пути, и та радость, которая иногда появляется в сердце, да, она тоже становится какого-то другого качества. То есть как-то, ну, Бог, что ли, ближе становится, я не знаю, как это сформулировать. Вот.
Если я правильно понимаю, про что вы меня спрашиваете, это ровно то, что я сейчас переживаю. Я последние месяцы действительно побаливал, и вынужден там был долго быть на лечении, все это огромный проблем, потому что ритм жизни не менялся от этого, и все процессы и на канале, и работы, и так далее, остались прежними, просто все становилось там в 2-3 раза сложнее, спасибо огромное просто коллегам, которые были колоссальной поддержкой в эти месяцы, и в какой-то момент ставишь какие-то очень серьезные вопросы уже для себя о будущем, о своих силах и так далее. А сейчас мне много лучше. И вы совершенно правы. Я так понимаю ваш вопрос сейчас в контексте того, что я сейчас сам переживаю, что это невероятная радость. Вот сейчас ко мне приходит. Я еще не до конца осознал себе. Я выхожу, вот, скажем, из последнего там, своего нездоровья не тем человеком, что я заходил в него. Это не хроническая, это не та болезнь, о которой там, ну, сейчас пишут в интернете и так далее. Это, в интернете очень много преувеличений. У меня нет рака головного мозга. Простите, я уж воспользуюсь эфиром «Радио Вера». Знаю, что здесь верят, вот здесь говорят правду. Вот я скажу, у меня нет рака головного мозга. Но просто, этого просто нету, то, о чем пишут много в интернете. Но были болезни, которыми надо было заниматься последние месяцы. Я занимался, лечился, и все слава богу, и много уже позади. Но я выхожу из этого другим, снова другим, не тем, который я в это заходил. Я так чувствую или хочу в это верить. Хочу в это верить, что так и есть. И это радость. Огромная радость не потому, что, ой, отступило все, отболело снова сейчас, вообще, а радость от какого-то чувства, что все это очень не случайно случилось, правда, не случайно произошло.
Бог близко.
Бог близко. Вот эта близость Божия, правда, можно ощутить очень остро. Не только вот в свете того сияния и благодати, о котором мы говорили, но и в болезнях. И в испытаниях, и в немощах, и в боли. Вот что происходит. Ох, как спасибо за этот вопрос, потому что вы мне помогли даже точнее ответить вот на вопрос, который вы, Кир, задали. Это то, какая становится близость с Богом спустя время. А близость с Богом в боли, она это уже какая-то совсем другого качества близость, настоящая, правда.
В Евангелии слово «радуйтесь» встречается 365 раз.
Как?
365 раз встречается слово «радуйтесь» в Евангелии. А во всей Библии, говорят, даже около 800 раз. Сама не проверяла, но верю достоверным источникам. И если честно, Борис, весь этот час, который мы с вами сейчас беседовали, радость меня переполняла. Я думаю, что Игоря тоже. И огромное счастье было сегодня с вами встретиться. Это без лишних эмоций говорю от всего сердца. Благодарю вас. Спасибо вам за все, что вы делаете. За все, что вы делаете как журналист. За все, что вы делаете как генеральный директор телеканала «Спас». И за все ваши добрые дела как христианина. Вечер воскресенья на Радио Вера, уважаемые радиослушатели. Сегодня был с нами замечательный христианин Борис Корчевников.
Спасибо. Спасибо вам большое.
У микрофона были Игорь Цуканов и я, Кира Вавриентьева. Всего вам доброго.
Всего вам доброго. И снова уходя, позвольте вас с юбилеем поздравить с радиостанции «Вера». Спасибо вам за то, что вы делаете. Мы делаем вместе, я очень рад. Спасибо.
Вечер воскресенья на радио «Вера».